Глава 12. Вниз по течению Оронта, в 40 стадиях от Антиохии, была знаменитая роща Дафне, посвященная богу Аполлону. Однажды девственная нимфа, рассказывали поэты, бежала от преследования Аполлона с берегов Пинея и остановилась на берегах Оронта, изнеможенная, настигаемая богом. Она обратилась с мольбою к матери своей Латоне, и та, чтобы избавить ее от объятий солнца, превратила в лавровое дерево Дафне. С тех пор Аполлон больше всех деревьев любит Дафне, и гордую зеленью лавра, непроницаемую для лучей солнца и все-таки вечно ими ласкаемую, обвивает лиру и кудри свои. Феб посещает место превращения Дафне, густую рощу лавров в долине Оронта, и грустит, и вдыхает благовоние темной листвы, согретой, но не побежденной солнцем, таинственной и печальной даже в самый яркий полдень. Здесь люди воздвигли ему храм и ежегодно празднуют священные торжества панегирии в честь бога солнца. Юлиан выехал из Антиохии рано поутру, нарочно никого не предупредив. Ему хотелось узнать, помнят ли антиохийцы священное празднество Аполлона. По дороге мечтал он о празднестве, ожидая увидеть толпы богомольцев, хоры в честь бога солнца, возлияния, дым курений, отроков и дев, восходящих по ступеням храма, в белой одежде, символе непорочной юности. Дорога была трудная. С каменистых равнин Бореи Халибонской дул порывами знойный ветер. Воздух пропитан был едкой гарью лесного пожара, синеватой мглою, расстилавшейся из дремучих теснин горы Казия. Пыль раздражала глаза и горло, хрустела на зубах. Сквозь дымную воспаленную мглу солнечный свет казался мутно-красным, болезненным. Но только что император вступил в заповедную рощу Аполлона Дафнийского, благоуханная свежесть охватила его. Трудно было поверить, что этот рай находится в нескольких шагах от знойной дороги. Роща имела в окружности 80 стадий. Здесь, под непроницаемыми сводами исполинских лавров, разраставшихся в течение многих столетий, царили вечные сумерки. Император удивлен был пустынностью. Ни богомольцев, ни жертв, ни фимиама, никаких приготовлений к празднику. Он подумал, что народ близ храма, и пошел дальше. Но с каждым шагом роща становилась пустыннее. Странная тишина не нарушалась ни одним звуком, как на покинутых кладбищах. Даже птицы не пели. Они залетали сюда редко, тень лавров была слишком мрачной. Цикада начала было стрекотать в траве, но тотчас умолкла, как будто испугавшись собственного голоса. Только в узкой солнечной полоске полуденные насекомые жужжали слабо и сонно, не смея вылетать из луча в окрестную тень. Юлиан выходил иногда на более широкие аллеи между двумя бархатистыми титаническими стенами вековых кипарисов, кидавших черную, как уголь, почти ночную тень. Сладким и зловещим ароматом веяло от них. Кое-где скрытые подземные воды питали мягкий мох, всюду струились ключи, холодные, как только что растаявший снег, но беззвучные, онемевшие от грусти, как все в этом очарованном лесу. В одном месте из щели камня, обросшего мхом, медленно сочились светлые капли и падали одна за другой. Но глубокие мхи заглушали их падение, капли были безмолвны, как слезы немой любви. Попадались целые луга дикорастущих нарциссов, маргариток, лилий. Здесь было много бабочек, но не пестрых, а черных. Луч полуденного солнца с трудом пронизывал лавровую и кипарисовую чащу, делался бледным, почти лунным, траурным и нежным, как будто проникал сквозь черную ткань или дым похоронного факела.